мультиплярное выражение или огнеобразный синтез, по крайней мере, подход, да, к определенному варианту огнеобразного синтеза. То есть мы уже с вами говорили о том, что материя строится мельчайшими частичками мироздания, там атомами, молекулами, частицами, квантами, кварками, да, то есть это разнообразие определенной материальной организации, это вот то, что мы знаем по строению физической материи, да. Вообразите себе, что то же самое на любом из присутствий метагалактики. Видите, что атомы и молекулы физические должны отличаться каким-то образом от атомов и молекул, например, того же самого ментала, правильно? Ну, вот, например, мы сейчас выходили с вами в практику, там мы по райскому саду погуляли, да, и стенку посмотрели, и природа там есть, и мощенные площади, то есть все вполне материального вида определенного, да, даже вот наставник Серафим пригласил вам для общения трех своих учеников, ну, двух учеников и одну ученицу, да. Кстати говоря, попробуйте, ну, знаете, сообразить, зачем он это сделал. Ну, с одной стороны, да, приятно вам осознать, что жизнь есть на присутствиях метагалактики, она продолжается, да. Но вообще, на самом деле, мы же ведь предварительно с вами стяжали образ и синтез образов метагалактики, да. И, в общем-то, наставник Серафим и так знает про метагалактику, да, потому что, в общем-то, это один из, скажем так, ну, с одной стороны, подвижников духа предыдущей эпохи, с другой стороны, он совершенно четко входит в изначальную иерархию изначального вышестоящего отца, да. И, скажем так, его служение на ментале в Небесном Иерусалиме – это только один из видов его деятельности, да, то есть как определенный, знаете, ну, как дхарма, как долг, да, определенный, который он когда-то на себя взял и, в общем-то, доводит дело до конца, поддерживает, скажем так, религиозно настроенных граждан, страждущих души и так далее. Но, скажем так, задача была какая? То есть, чтобы эта эманация от нас разошлась по, ну, в целом, той команде, которая вообще на ментале работает, да. И, в общем-то, такой, вот если вы видели там и двух вот этих вот мужчин, монахов и женщин, да, то есть вот они были совершенно по-разному, кстати говоря, настроены. То есть, если мужчины так вот по-деловому, то у женщины, знаете, ну, грубо говоря, были вот такие вот глаза, да, то есть это, видимо, от удивления, да, какого-то. Ну, там удивление может быть разного характера, с одной стороны, от эманации метагалактики, с другой стороны, от того, что, ну, да, точно, люди, от которых святостью особо не пахнет, да, что-то делают в Небесном Иерусалиме, да, ну, это как предположение, я не стала объяснять, почему она так удивлена, но вот, тем не менее, вот мы пообщались, и, в общем-то, один из интересных таких моментов был именно внутри здания Дома Отца, когда отец показал нам, знаете, некий кинофильм об истории райского сада. Если вы наблюдали, там, знаете, это очень такой вот момент был. Картинки, правда, менялись очень-очень быстро, но там даже было видно, знаете, как растительность разрасталась такая, знаете, то есть сначала такая хилая, а потом, знаете, буйство такое. В общем, да, довольно интересно, да, такой момент. Но даже если вы там особо ничего не видели, не наблюдали, очень хорошо проживалось состояние, да, вот даже мы когда из практики вышли, вот уже в физику вернулись, да, в физическое вот это вот состояние, оно было другое, да, то есть вам удалось физически передать. Я не знаю, насколько вы сами это уловили, да, но вам удалось физически отэманировать вот среду ментального присутствия, среду Небесного Иерусалима, вот развернуть ее фактически вот собою. И там вот нам даже потребовалось там чуть больше времени перерыва, да, не 25 минут, а на 5 7 минут побольше для того, чтобы это все, в общем-то, усвоилось, да. И, скажем так, можно себе предположить, что, скажем так, материя, да, ментального присутствия и материя тех деревьев, которые, например, там есть в райском саду, отличается от материи деревьев, которые, например, там за нашим окном, да, то есть это совершенно разные атомы и молекулы. Чем они отличаются? Ну, во-первых, они отличаются тем огнем, духом, светом, энергией, которая есть внутри них, потому что любой атом, любая молекула, это некая, то есть вот то, что мы видим обычно, да, это некая оболочка просто. Но известно, что внутри каждого огнеобраза есть некое ядро, да, ну, то есть даже там ядерная масса известна некоторых элементов, да, ну, всех почти. И понятное дело, что это ядро состоит из чего-то, правильно? Ну вот когда изучается материя такая вот физическая, не живая, в принципе говорит о чем? Что ядро состоит из большого объема энергии, да? Но ведь, например, ядра молекул неживой материи и живой, они между собой должны каким-то образом различаться, да, по какой-то внутренней насыщенности. И вот огнеобраз может иметь внутри сгустки энергии, да, это вот такая вот материя, да, плотная, твердая, грубая, скажем так, да, скажем так, могут быть внутри атомов молекул сгустки световые, да, это, кстати говоря, больше относится к растительному такому вот состоянию, то есть вот, скажем так, деревья, цветы, да, они с одной стороны и не неподвижные состояния, да, имеют, а с другой стороны они все-таки растут, делятся, то есть какая-то жизнь у них присутствует, поэтому вот в основном растительный мир внутри своих атомов молекул, кроме энергии, имеет еще определенную составляющую световую. Например, атомы молекулы тела человека пятой расы были насыщены еще и духом внутри, да, поэтому говорили в здоровом теле здоровый дух. То есть чем больше духа было внутри атомов молекул тела человека, чем больше его было развито между, да, этими атомами молекул, тем более жизнеспособно фактически было это тело. Например, тело человека шестой раз уже предполагает наличие не только духа, да, в атомах молекулах, но и огня, соответственно, да. Поэтому, с одной стороны, на каждом из присутствий метагалактики есть своя концентрация огня, духа, света и энергии. И она совершенно разная, потому что на каждом присутствии одна из частей отца, и понятное дело, что каждая часть живет своеобразием, да, того же самого огня, того же самого духа, правильно? Соответственно, материя организует, оформляет тот или иной огонь, дух, свет и энергию, мы получаем, например, атомы или молекулы. Или, если вообще объединить все эти понятия, то любая составляющая материального строительства, любая частица называется одним общим словом – огнеобразы, да, потому что нам, например, физически известно, ну, небольшой достаточно набор частиц в их разнообразии, а в метагалактике на каждом из присутствий видов, да, частиц существует аж 32. И вообразите себе, что вот по названию, по типу своего своих составляющих, да, огнеобразов 32, но каждый вариант присутствия метагалактики имеет свой неповторимый набор этих атомов и молекул, этих огнеобразов. То есть, что значит неповторимый? Это своеобразие огня, духа, света, энергии внутри, плюс еще один важный фактор. То есть материя существует в том или ином пространстве. Пространство имеет характеристики мерностные, правильно? Поэтому огнеобразы разных присутствий отличаются еще и разными мерностными характеристиками. Да? То есть то, что материально в одном присутствии, как материя не может пощупаться где? В другом. Ну как вот мы с вами говорим, что говорят, мысль материальна, да? Вот, например, на ментале, если ты подумал, да, как я говорил, если ты подумал, ты это уже что? Сделал, ты это исполнил, да? Вот на ментале, например, подумал, твоя мысль организовалась в молекулу, да, то есть информация твоей мысли записалась, например, в огонь, и эта запись сформировала что? Некую, ну я так много показала, да, мысль, это сформировалось в молекулу, да? И фактически молекула мысли, да, с информацией и записью для ментала – это кусочек материи, да, но это материя аж семимерного выражения. На физике ее пощупать практически что? Невозможно. Ее можно пощупать только когда она конкретно начинает материализовываться. А материализуется физически мысль, исполняя ту запись, которую ты внес в эту молекулу, правильно? Причем эта запись для ментала, например, это может быть одна частичка, одна молекула, А на физике это может быть что? Длительная ситуация в развитии. Увидели? То есть вот то, что является материей в одной мерности, может являться не, скажем так, в нашем понимании, не совсем материальным явлением, например, в физическом выражении. Увидели? И фактически каждое из присутствий метагалактики, каждое из 64 присутствий имеет свой набор 32 огнеобразов. Они отличаются огнем, духом, светом, энергией друг от друга, плюс они отличаются той мерностью, в которой они существуют. И фактически наши части, которые мы стяжаем у Отца, точно так же они состоят и из огня, и из материи. То есть есть некая форма части, и в ней есть, знаете, вот наше тело, например, да, оно же насыщено как духом вообще развитым в нашем теле, так, например, и атомами, молекулами, внутри которых есть точечки духа, правильно? Вот есть неоформленный дух, который вообще нас пронзает и создает нашу жизнь. А есть атомы, молекулы нашего тела, конкретно, вполне что? Ощущательные, плотненькие, и это все можно что? Пощупать. Вот вообразите себе, что любая наша часть строится огнеобразным составом соответствующего присутствия. Например, синтез-образ, ментальное присутствие, да, то есть в его базе 32 огнеобраза ментального присутствия. Да. Но вот что касается синтез-образа, это вообще уникальная на самом деле часть. Синтез-образ вообще может читать записи любых атомов, любых молекул. То есть, знаете, вот, это его специфика. Каким образом он это делает и что он из этого получает? Смотрите, помните, мы вчера с вами говорили, что синтез-образ собирает характеристики любых частей, да? Каким, в виде чего он их собирает? Он собирает что? То, что части из себя эманируют. То есть атомы, молекулы, частицы, огнеобразы. Да? То есть, например, что-то эманирует сердце, какую-то насыщенность. Да? Там есть какие-то смыслы, какие-то возможности, запись, открытость, закрытость. То же самое про разум. Да? Активный, неактивный, пассивный, заснувший, ну, на данный момент. Да? И то же самое, например, по душе. Там, хорошее у тебя настроение, нехорошее, возбужден ты или какую-нибудь гадость сделал, например. Да? И синтез-образ все это берет, всю эту информацию берет, стягивает. Все это стягивает он в виде частиц и молекул. Читает все эти записи, расшифровывает их. А дальше синтез-образ делает интересную вещь. Он берет и все эти записи по форме оформляет. То есть, например, если мысли у тебя взбудоражены, волосы у синтез-образа вполне могут стать дыбом. Да? Если, скажем так, сердце твое закрыто, синтез-образ может вполне материализовать что? Знаете, щиток такой вот. Да? То есть он берет и по форме просто показывает, каков ты есть на данный момент. Да? Например, там, хочешь там что-то под себя подгрести, да, ручки такие сразу, хопа, знаете, когда ковши экскаватора, да. Но синтез-образ очень пластичная часть, то есть не знаешь, что он таким ужасным будет каждое постоянно, да, то есть ты раз осознал, ты изменился, состояние твоей части изменилось, ты сердцем открылся, например, в любви другому человеку, и синтез-образ у тебя уже какой? Другой. Может быть, смотрели фильм, вот недавно вышел, «Оз. Великий ужасный». Там вот очень, очень хорошо есть там в конце такой вот момент про синтез-образ. Да, когда человек приходит и становится другим, там гадость какую-то сделал, да, его тело начинает сразу меняться. То есть была прекрасная девушка, стала ведьма, прям ведьма-ведьма. Ну вот так вот. Да? То есть это, знаете, такой вот синтез-образный подход. То есть как только ты допускаешь внутри себя что-то, синтез-образ сразу что это делает? Показывает. Это не потому, что он такой вредный, а потому, что его задача отстроить качественные характеристики любых частей. Поэтому именно так как синтез-образ расшифровывает записи любых атомов, любых молекул, мы входим с вами в тематику огнеобразного синтеза именно на четвертом синтезе, да, потому что это именно такой вот специфика работы синтез-образа. Да. Но синтез-образ – такая еще интересная часть. С одной стороны, он собирает все данные о всех частях, а с другой стороны, он еще и перераспределяет разные умения разных частей по всем. Знаете, например, там душа накопила какое-то совершенство, да? Синтез-образ вполне может что сделать? Отдать это всем частям. Разум накопил какое-то совершенство, синтез-образ может что сделать? Отдать это всем. Или вообще сделать, сложить совершенство всех частей и развернуть это в наши ценности как человека. И знаете, вот синтез-образ, как ментальная выразимость, очень любит подготовку. Да, вот, то есть вот, когда ты берешь, там что-то готовишься, осознаешь что-то, начитываешься каких-то материалов, да, повторяешь какие-то действия, нарабатывая совершенство. Да? А с другой стороны, когда дело доходит до дела, синтез-образ говорит: отстань, отложи все, что ты готовил, и дай мне сделать все, что я могу. Да? Вы знаете, вот если с подготовкой еще все в основном справляются, то есть отпустить себя в спонтанное действие какое-то, да, это очень сложно. Да? Например, ты приготовил там какой-то план действий, да, и начинаешь четко его придерживаться. А синтез-образ говорит: нет, лучше сейчас сделать иначе. Да? И вот лучше к нему прислушаться на самом деле. Почему? Потому что, с одной стороны, синтез-образ считывает ситуацию, а с другой стороны, синтез-образ еще подбирает необходимые навыки, умения, твои качества для того, чтобы ты эту ситуацию, ну, сделал, решил ее. Да? Причем он подбирает эти качества и свойства нелинейно. Да? То есть, знаете, это ты еще головой сообразить не успел, а синтез-образ уже все телу отдал. Знаете, такой вот вариант синтез-образного действия. Я приведу такой не из лучших, конечно, но очень показательный. У меня был случай несколько лет назад, что там, ну, рано встали, потом там сложный день такой, да, а надо было еще в вечеру еще ехать там 350 километров за рулем. Ну и, в общем, вот это, а причем уже стемнело, и вот это вот все, а спать-то хочется, мы уже вроде и выехали с трассы на проселочную дорогу, там темно, и спать-то хочется, да, вот это вот все. Ну, чувствую, что спать, говорю, со мной родственница ехала, я говорю: все, давай петь песни, да. Первая песня, которая мне приходит на ум: «Давно мы дома не были». У меня, естественно, срабатывает, ну, если в каком-то доме я давно не была, что такое за дела-то вообще? Я, значит, устремляюсь, еще еду за рулем, полусонный, значит, человек, еще и рванула на присутствие внутрь, да. Но тут физика вообще расслабилась, потому что пока ты ее держишь, да, вышестоящими телами, она еще более-менее в состоянии. Но как только вышестоящее тело ушло, физика тут же что? Закрыла глаза и мгновенно вырубилась. А то, значит, дорога поворачивает направо, а я как ехала прямо, так и поехала. А там, значит, внизу поле. Ну, хорошо, еще съезд был невысокий такой. И это, в общем, вот, я еду в машину, и эта родственница в шоке рядом со мной сидит, она вот даже не сообразила, что происходит. Но в этот момент сработал синтез-образ. То есть, когда машина скатывалась с дороги, тело тряхануло. И тело проснуться не могло, но синтез-образ тут же что? Сделал свое дело, и, в принципе, нога сразу надавила на тормоз. И я проснулась уже, когда машина остановилась. Это вот реально, да, вот это не телесное действие, это не разумное действие, это действие синтез-образ. Потому что, на самом деле, синтез-образ делает все возможное, да, чтобы выкрутить вас из любой, абсолютно из любой ситуации, только если вы дадите ему эту возможность, да? А ситуация вот реально, там еще 3 метра и речка. Ну так вот было. Я вроде ничего, а родственница вообще, то есть его впечатлений лет на 50 хватило. Я так думаю, еще может на следующее воплощение останется. Поэтому это такой, конечно, ну, сложный пример, да, и опасность, и все, и все дела, но это вот именно показатель, как работает синтез-образ. Он работает быстро, мгновенно, подпирая все возможности и анализируя окружающую ситуацию. Вы видели? Поэтому подготовка для синтез-образа важна, потому что без качественной подготовки о какой спонтанности вообще может идти речь, да, но когда доходит до исполнения чего-то, лучше дать возможность синтез-образу реализовать себя, потому что синтез-образ иногда видит такие записи наших возможностей, о которых мы даже не подозреваем, да, а они у нас накоплены, а у нас есть эта запись. И синтез-образ иногда их с удовольствием достает, создавая определенный новый синтез наших возможностей. Увидели? Поэтому вернемся сейчас к огнеобразным вариантам. Да? То есть нам надо с вами увидеть, что любая материя любого присутствия строится огнеобразами, атомами, молекулами, другими видами частиц. Огнеобраз – это, в первую очередь, сгусток огня. Да? А чем огонь оформляется? Огонь оформляется той информацией, которая записывается в этот огонь, и информация, по сути дела, создает некую оболочку. Да? И наши части, насыщенные огнеобразами и неоформленным, в том числе огнем, но и те условия, которые мы имеем, это тоже не что иное, как набор огнеобразов. Да? Ну, вот мы с вами уже такую вот закинули мысль, да, что, например, на ментале это мысль, это молекула, а на физике это вполне может быть что? Материализованная крупная ситуация. И вот увидите, любые, вообще любые условия, любые ситуации, которые мы видим вокруг нас, это точно так же набор огнеобразов, атомов и молекул. Только это набор огнеобразов не физического выражения, да, которые управляют ситуациями, а это огнеобразы более высоких порядков. И вот вообразите себе такую вот картину, просто чтобы, знаете, вот, образ определенный сложился. Ваше тело, да, это в принципе набор чего? Атомов, молекул, разных частиц, вот точечки одни, да. Вся материя вокруг нас это тоже что? Такие же точечки, да. Все ситуации вокруг нас вертящиеся это тоже что? Точечки, облачка, конгломераты чего? Разных огнеобразов, да. Таким вот. Кстати говоря, знаете, вот скажешь, ну, невозможно. Знаете, вот если мы посмотрим, например, на метагалактику или на Вселенную, да, вот так вот издалека смотришь, галактика, ну, вот всего-навсего там какая-то вертящаяся штучка, да, с точечками чего? Звезд. Ничего не напоминает? Вокруг нас вертится ситуация. Когда она рядом с нами, это что такое? Это огромные куски какой-то материи, люди ходят, да? Это работа наша, это начальник, зараза, там приходит, да? Вот тут большие куски материи. А давайте посмотрим на нее с точки зрения метагалактики. Ну, смотрите, как галактика. Тынц-тынц-тынц. Да, вот это определенные точечки, которые совсем с этим связаны. И, например, есть огнеобразы как условия, в них есть записи, да, соответствующие. И огнеобраз, например, вышестоящих присутствий притягивает что? Ну, мы, в том числе материальные объекты, которые состоят из тех же самых атомов и молекул, только физического выражения. Ну, вот, увидели? То есть вот такой вот вариант. Поэтому, когда, например, мы рассматриваем с вами ситуацию в ментальной чаше, да, например, в ментальной чаше мы видим с вами это как определенный рисунок, но вообразите себе, что это та запись, которая будет внесена синтез образом в какую-то частицу. И эта частица, попадая, да, в физическое пространство, когда она вышла из нашей чаши, она имеет к нам прямое что? Отношение. И вот вообразите, что, например, этот атом или эта частица крутится в физическом присутствии, эманирует из себя ту информацию, которая в ней записана, и к ней начинает стягиваться что? Ну, разнообразие форм по этой ситуации. Там какая-то, да, не знаю, там люди, условия, все что угодно. Увидели? Ну, в первом приближении увидели. Значит, наша задача сейчас следующая. Ну, давайте мы 8 огнеобразов рассмотрим, потому что каждый огнеобраз имеет определенную форму, да, и определенную специфику действия. И на первых порах к вам, естественно, будут относиться первые 8 огнеобразов, особенно по ситуациям. Потому что чем выше огнеобраз, тем больше объем информации в нем записан, и тем более длительные, сложные ситуации этот огнеобраз вызывает, в общем-то. Да? Начинается все с физики, как всегда. И, естественно, соответствующий по номеру огнеобраз самый важный для соответствующего присутствия. Первый огнеобраз называется спин. Это известное физике название. Единственное, что в физике спином называется момент вращения. Да? Например, момент вращения электрона вокруг своей оси, момент вращения атома и так далее. То есть вот этот вот вариант, хотя есть такая теория, что вот все рассматривают, что же такое эфирная составляющая, да, все ищут, как это организуется. И вот была такая теория, было такое предположение, что вот как раз эти спиновые моменты вращения создают некую эфирную составляющую. Ну, здесь они немножко обшиблись, да, но тем не менее. Итак, спин – это некая... Вращение, с одной стороны, с другой стороны, спин – это определенное волновое состояние вещества, можно так сказать. То есть есть корпускулярная, ну, то есть оформленная, да, частица, а есть волна. Вот спин – это определенное волновое состояние вещества, с одной стороны, с другой стороны, спин обязательно имеет момент вращения. И ситуации, которые вызывают спин, знаете, если хочешь жить, умей вертеться, да? Спин – это некое верчение, то есть либо условия, либо по жизни, либо, знаете, когда вот там надо тебя закрутить как следует, да, тебе ситуация записывается куда? В спин. Или, знаете, вот есть такое понятие раскрутить, да, например, ситуацию, или закрутить ее. То есть вот все, что со скруткой, раскруткой, закруткой, это, как правило, связано с чем? Со спином. Единственное, что часто ситуации формируются не одним каким-то угнеобразом, да, а неким набором разных по качеству угнеобразов, иногда разных присутствий угнеобразов. Эти угнеобразы образуют некую матричную связь между собой. Да? Знаете, как вот, вообразите себе, помните узелковые письмена у индейцев? Да? То есть вот один узелок за другим, когда ситуация начинает что? Раскручиваться последовательно. Ну, то есть чем сложнее ситуация, тем больше объем угнеобразов, тем сложнее матричные связи между ними. Да? Второй угнеобраз, он имеет самое главное значение для второго присутствия, для эфирного. Это частица. И частица организует определенные энергетические взаимоотношения, да, и ситуации, связанные, там, знаете, с различными энергетическими состояниями, там, с утерей, с потерей, с приобретением, да, там, с ростом эфирной энергетики, с какой-то жизнеспособностью, как правило, относятся к вторым как раз огнеобразам, к частицам. Да. Третий огнеобраз, он главный для астрала, называется он атом. И есть такой интересный момент, все знают, что такое атомный взрыв, да? Это разрыв ядра и выделение большого количества энергии. Попробуйте провести аналогию. Мы все время говорим, я взорвался, да? Это означает что? Ну, для нас. Ну, нельзя взорваться энергией, да? Нельзя взорваться мыслью. Можно взорваться только чем? Бурным, эмоциональным состояние. Вот это атомная составляющая астрала. То есть чем сильнее человек, тем сильнее он что? Взрывает. Ну, некоторые там взрывают. А если человек внутренне заряженный, он что, взорвется так? Взорвется, да, вот эта вот буря эмоций. Поэтому любые астральные вот ситуации, вот, что негативного порядка, что положительного, да, они, как правило, записываются в атом. И вот ситуации спиновые, частичные, да, и атомные, это ситуация такого не очень продолжительного действия. Знаете, вот ситуация прошла и закончилась, да. Сложнее с молекулой. Потому что в молекулу вписывается очень большой объем информации уже. Даже если мы просто, например, вспомним молекулу ДНК, то огромный информационный базис, который даже в физической молекуле существует, предполагает, что эта ситуация уже более длительного характера. Да? То есть это на несколько лет, например, да, может затянуться. Да? Ну, вот, иногда взаимоотношения людей записываются в молекулы и молекулярные связи. А если уж, например, ваша семейная жизнь записалась в пятый вид огнеобраза, в элемент, то вам еще встречаться и встречаться. Да, в следующих воплощениях. То есть элемент – это пятое присутствие. И это причинность определенная, да, то есть определенная закладка. И вы знаете, например, если вот семейная жизнь не удалась, ну, бывает, да, люди взяли, разошлись. Если негативный опыт записался, он записался в молекулу. Знаете, какое состояние вызывает вот эта вот запись в молекуле негативная? Знаете, вот типа того, что как увижу, так сразу трясет, знаете, вот. То есть это может долго трясти, да, много лет после этого, пока ситуация не будет выработана. А, например, семейная жизнь, записанная положительная или неположительная в элемент, она обязательно вызовет, скажем так, встречу в следующих воплощениях. Да? Короткую, длинную, неважно. Положительную, отрицательную, но тем не менее. Да? То есть запись в элементе требует обязательно доработки. То есть элемент – это закладка каких-то причин или отработка причин. И это тоже ситуация длительного определенного действия. Дальше шестой огнеобраз. Он главный для шестого присутствия. Ну и, собственно говоря, для шестой части. Шестая часть называется интеллект. А огнеобраз называется точка. Да? Но знаете, что разум, что интеллект любит доводить все до точки, или ставить все точки над «и», или поставить что? Жирную точку в конце какого-то дела. Да? Точка – это то, что, знаете, тебе характерно и фактически действует в тебе всегда. Ну, например, там вот ваши дети, да, и все, что с ними связано, или вы, как дети ваших родителей, обязательно записаны в точке. Видите, наши точки – это дочки и сыночки. Да? Ну, вот, то есть это, что бы ты ни делал, то есть если ты родил ребенка, да, у тебя есть определенная там задача – воспитать, да, там поддержать, потом есть задача какая? Общаться, да, то есть это, ну, такое-то постоянное действие. Если ребенок появился, то он с тобой что? Ну, в каком-то ракурсе в твоей жизни всегда присутствует, да, то есть это определенная такая вот взаимосвязь. Единственное, что здесь надо, конечно, правильно отстраивать эти взаимодействия в разные периоды жизни, взросления, становления и так далее, правильно? Седьмая. Огнеобразная единица – это точка-искра. Это, знаете, промежуточный вариант. С одной стороны, точка – это некая светящаяся суть какого-то процесса, а точка-искра – это когда дух на семерке начинает что делать? Искриться. Да? Знаете, есть такое выражение, что радость – это питание духа. Да? Знаете, вот, радость – это не то, что там вот руками помахал, да, а есть определенное состояние духа внутри человека. И радость – это не столько чувство, да, вот радость как чувство на астрале – это вот там. А есть, вы знаете, некое внутреннее состояние у человека. И оно определяется количеством точек искр внутри тела человека. Знаете, вот, ну, такой вот бодрящий, искристый, неважно, скажем так, даже иногда какая ситуация, да, вокруг происходит, но внутренний определенный потенциал позволяет ее всегда пройти. Ну и восьмой огнеобраз – это искра. Искра всегда вызывает условия дома, и это наиболее качественные, гармоничные условия, отстроенные наиболее благоприятным образом, скажем так. Ну, давайте девятый огнеобраз. Девятый огнеобраз называется капля. И девяточка очень долго была связана с такой частью, как монада. И огнеобраз, как капля, всегда вызывает какие-то крупные процессы жизни. Да? Потому что, знаете, вот мы, знаете, там капля воды, да, капля жизни. То есть, ну, вот, мы привыкли что? Мерить, сколько вешать не в граммах, да, сколько вам накапать, да. Увидели? То есть вот 9 огнеобразов, мы дальше не пойдем, вот они наиболее будут характерны вам в ближайшее время. Что по ситуациям, что в состоянии частей даже. Но мы сейчас делаем практику и стяжаем у изначального шестоящего отца, 64 пакета. Что такое пакет? Это определенный, знаете, набор, скажем так, да? Просто если говорить набор, знаете, ну, недалеко и до супового, да? А набор – это разнородность определенная. А пакет – это, с одной стороны, набранные, да, эталонные огнеобразы, с другой стороны, они взаимосвязаны между собой и имеют некую целостную выразимость на том или ином присутствии. Да. Мы стяжаем их у отца и синтез образа развернем в нашей чаше. Для чего нам нужны эти пакеты огнеобраз? Это определенная эталонная выразимость материи метагалактики, на которую будет опираться наш синтез-образ, в том числе и в отстройке огнеобразного состояния частей наших, да, в том числе и в работе с ситуациями, и в том числе огнеобраз будет ориентироваться на что? На то, что нужно расшифровывать. Да? Вот увидели такой вот момент. Поэтому, скажем так, мы у отца стяжаем эти 64 пакета, потом встанем в чашу, и эти 64 набора разных огнеобразов 64 присутствий, да, метагалактики, развернутся в чаше сверху вниз. То есть вообразите вот так вот края чаши, да, и, знаете, как вот не раз, и ко дну вот так вот развернуться. От самых высоких до, ну, фактически первых присутственных огнеобразов. Увидели? Это фактически такое, знаете, вот иерархическое распределение. С одной стороны, и чаша начнет ориентироваться, да, на строительство определенной материальной базы для нас в метагалактике. Ну, если этот образ будет чем заняться, практика. Сжигаемся всем накопленным огнем. Выжигаемся всем синтезом частей в каждом из нас. И синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми и Фаи метагалактического проявления. Выжигаемся их огнем и переходим на 32-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления. Синтезируясь с Хум изначально вышестоящих владык Кутхуми и Фаи, стяжаем и выжигаемся изначально вышестоящим огнем синтеза изначально вышестоящего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас на реализацию 64 пакетов огнеобразов, 64 присутствий метагалактики. И просим развернуть 64 пакета огнеобразов, 64 присутствий метагалактики. Соответствующих мерностей в ментальной чаше каждого из нас. И выжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, впитываем его огонь в каждого из нас и этим огнем переходим в зал изначально вышестоящего отца. На 64-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления, синтезируясь с Хум изначально вышестоящего отца, мы стяжаем изначально вышестоящий синтез и просим преобразить нас на выражение 64 пакетов многомерностных огнеобразов от 4 до 67 мерностного выражения. и синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем у изначально вышестоящего отца 64 пакета. Огнеобразов многомерностных 64 присутствий метагалактики, насыщенных субъядерным огнем универсумов А в ядрах каждого из этих огнеобразов. И возжигаясь этим огнем, мы развертываем чашу Грааля вокруг нас, становимся внутри нее синтез-образом на зеркале босиком. И развертываем огнеобразы. По чаше от центра зерцала до вершины чаши от 1 до 64 огнеобразного многомерностного пакета и выжигаясь огнем синтеза чаши Грааля. Впитываем в тело выражение 64 пакетов огнеобразов и синтезируясь изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем изначально вышестоящий синтез и просим преобразить каждого из нас на явление 64 присутствий метагалактики 64 пакетов огнеобразов 64 выражениями мерностей и впитывая чашу в центр груди, мы благодарим изначально вышестоящего отца, изначально вышестоящих владык Тхуми и Фаи. Возвращаясь в физическое присутствие, развертывая физически чашу в каждом из нас, мы эманируем весь стяженный огонь в изначальный дом изначально вышестоящего отца. Дом изначально вышестоящего отца 81-го проявления. Фиксируем в доме изначально вышестоящего отца человека, как в сфере вокруг нашего физического тела. И выходим из практики. Аминь. В чаше зафиксировались, да, 64 вида, набор 64 вариантов. вариантов огнеобразов, да, шести четырех присутствий метагалактики. И единственное там пояснение по практике, мы с вами еще попросили в центр каждого огнеобраза поместить и развернуть субъядерный огонь. Сейчас немножко пообъясняемся, что это такое, и уже войдем в следующую практику. Да? Вот смотрите, мы говорим о огнеобразном строении восприятия материи, в том числе условий, строения частей. Это взгляд на материальное строение с точки зрения метагалактики, по большому счету. А планета на материю по большей степени смотрела немножко иначе. И, в принципе, все управляющие там, вот, функции, да, в планетарной материи сводились к осознанию клеточного строения. Что, например, там, тело человека, да, или там вот живой природы, даже в воде, то нашли клеточную структуру, да, то есть кроме огнеобразной, кроме атомов молекул, предполагается, что вода еще существует определенным клеточным вариантом организации, да, когда есть ядро, когда есть определенные структуры и так далее. И, скажем так, все взаимодействие, да, с материей планеты, ну, например, там, живыми телами, максимум, да, что научились делать, это каким-то образом, ну, не то чтобы менять клеточный состав, но как-то им оперировать. А все, что касается даже внутреннего строения клетки, а клетка сама по себе строится чем атомами, молекулами, да, вот этим вариантом, особо ничего сделать не смогли. Да? Почему? Потому что более тонкая, более высокая организация материи огнеобразная поддается что изучению, что, знаете, такой вот операбельности определенной, да, оперативности, когда ты можешь что-то с этим сделать, поуправлять и так далее. Это, собственно говоря, взгляд непосредственно метагалактический. В общем-то, сейчас там бьются в нанотехнологиях, да, для того, чтобы запрограммировать там какую-то частицу, чтобы эта частица донесла необходимую информацию или необходимую там частичку лекарства внутрь самой клетки. Но это получается крайне сложно, это крайне дорогие технологии и так далее, да? Потому что клетка как-то сама привыкла решать, что она в себя пропустит, что она в себя не пропустит. Поэтому клетку в целом, да, изучают, например, там некие конгломераты клеток удаляют, ну, например, там, когда делают там операции, да, что делают? Удаляют там определенный набор, например, там пораженных клеток, правильно? То есть удаляют не частицы, не огнеобразы, а что? Клетки, правильно? Поэтому вот этот вот момент восприятия и строения материи планетарной – это клеточки. И наше тело, живущее на планете, в том числе строится чем? Клеточками. Да? Такая минимальная организация жизни в материи. Правильно? Что касается метагалактики, то вот мы сейчас с вами изучали огнеобразный состав и восприятие строения с точки зрения метагалактики управляемо и познаваемо как огнеобразный синтез. Ну, как огнеобразы, да? То есть атомы, молекулы в разнообразии их выражения. Видели? В принципе, вот этот вот взгляд, что все вокруг это определенные наборы, конгломераты атомов и молекул, в том числе даже ситуация, это взгляд непланетарного характера. То есть планета так не смотрит, она так оперировать не умеет, она так управлять что? Не может. И это дает только метагалактика. Соответственно, человек шестой раз живет метагалактикой, да, и его части строятся огнеобразными матрицами. Да? А чело идет дальше. Чело идет в универсум. И, соответственно, в универсуме у нас должна возникнуть какая-то другая восприимчивость к строению материи. Правильно? И вот универсум уже воспринимает материю не как клеточки, да? Не как огнеобразы. А универсум видит внутри каждого огнеобраза сгусток вот, огня, да, вот это ядро, которое есть. Или это называется с точки зрения универсума субъядерный огонь. Да? И вот именно вот этот субъядерный огонь, с точки универсумный, мы сейчас с вами попросили отца заложить в те пакеты огнеобразов, которые мы стяжали. Потому что, с одной стороны, мы стяжали часть метагалактики с вами, да, чашу, синтез-образ. Синтез-образ, оперируя этими огнеобразами, может расшифровывать не только действия в метагалактике, но и действия где? В универсуме. Да? И, и вообразите себе, что, например, универсум уже даже на оболочку, как на информацию, записанную на поверхности атомов или молекул, особо не обращает внимания. Да? Еще более высокая организация материи, она пока не очень вообще доступна даже для понимания. Это организация материи с точки зрения единого проявления. И здесь уже возникает не субъядерный огонь, а субъядерный синтез. Сейчас я объясню, что это такое. Есть огонь, да? Внутри огня всегда есть что? Запись некого синтеза отца. И вот вообразите, смотрите, идем вглубь клетки. Да? Есть клетка. Клетка состоит из атомов и молекул, да, еще более мелкое восприятие, более глубокое, более утонченное. Внутри каждого огнеобраза, внутри каждого атома есть что? Некое ядро, да, некий сгусток огня. Вы скажете, там ядро состоит из нескольких кварков, да, кстати говоря, там раньше воспринималось, что три кварка должны быть для того, чтобы организовалось ядро, да. Сейчас уже делаю предположение 3-4, да, это, знаете, закладка на метагалактику, то есть переход. В принципе, вещество само тоже, оно перестраиваться начинает. Но вообразите себе, что вот, скажем так, между вот этими кварками внутри обязательно существует некая точка или сгусток огня, который на самом деле образует ядро, да. То есть кварки, это, знаете, это вот, то есть, с точки зрения, да, это серьезная организация, с точки зрения метагалактики, это всего-навсего, знаете, некий энергетический фон того ядра, который на самом деле есть внутри каждого атома или молекулы. И вот вообразите вот этот субъядерный сгусток, да, внутри каждого атома, а внутри каждого вот этого сгусточка еще есть и запись синтеза. И на самом деле материю единяет между собой вот импульсы вот этого синтеза, который как мельчайшая, да, составляющая находится внутри каждого, ну, по сути дела, атома. Увидели? Но только восприятие и управление материей с этой точки зрения нам будет доступно, когда мы дойдем аж до единого проявления. На данный момент для нас творчество открыто с точки зрения огнеобразного состава. Да? Но так как мы как человек шестой расы надеемся жить в метагалактике, а как челы восходить в универсуме, у нас идет вот этот синтез. С одной стороны огнеобразов, с другой стороны субъядерного огня, как сгустков внутри атомов. И мы, ну, толком еще, конечно, субъядерным этим огнем действовать не умеем, но начинаем его потихонечку накапливать. Да? Через что? Вот кто уже не первый синтез, если вы помните, мы стяжаем на самом деле две 32-рицы на синтезах. Да? Одну в самом конце, это та 32-рица, которая по присутственности там встает, а еще одну мы стяжаем на потенциал нашего развития в универсуме. Это части, которые мы стяжаем субъядерным синтезом огня. Может быть, помните? Ну, наверное, не помните, потому что это вот конец, как правило, синтеза исчезает из восприятия, потому что уже много всякой информации. Ну вот, собственно говоря, мы вот с вами подходим именно вот к этой практике. Она обязательно стандартная на любом синтезе. Это стяжание 32-рицы субъядерным синтезом огня. Это как раз вот этот момент, когда мы стяжаем не матрицы частей огнеобразного состава, да, которые, ну, более-менее плотны для того присутствия, на котором мы это делаем. А это именно матрицы вот этих вот ядер, как сгустков огня. Видите, то есть это, по сути дела, это частью, в том смысле, в каком мы привыкли, назвать-то и нельзя. Ей нельзя ничего будет сделать, да, она не, скажем так, не то, что недееспособна, да, у нее нет определенной формы. Это просто, знаете, как определенный вариант накопления субъядерного синтеза огня. С закладкой на то, что мы когда-то, как челы, будем жить где? В универсуме. Увидели? Поэтому сейчас с вами делаем практику. стяжаем 32 лиц субъядерным синтезом огня. Ну, а потом попробуем все-таки тхьяной с вами заняться, да? Если останется время. Шапочка. Возжигаемся всем накопленным огнем. Синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми и Фаи, единого проявления. И возжигаясь их огнем, мы переходим на 32-ю вышестоящую проявленность. Единого проявления, развертываясь пред изначально вышестоящими владыками Кутхуми и Фэйн в форме чела проявленного курса, синтеза основ и синтезируясь с хум изначально вышестоящих владык Кутхуми и Фэйн, мы стяжаем изначально вышестоящий огонь синтеза изначально вышестоящего отца единого проявления и просим преобразить каждого из нас на стяжание и вмещение 32 матриц субъядерных сгустков огня, 32 частей человека по 32 проявленностям единого проявления. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом единого проявления и переходим на 64-ю вышестоящую проявленность единого проявления, становясь в зале пред изначально вышестоящим отцом и синтезируясь с его хум, мы стяжаем и возжигаемся изначально вышестоящим синтезом, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, и развернуть и вместить в нас 32 субъядерные матрицы 32 частей человека четвертого изначального вышестоящего проявления. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с хум изначального вышестоящего отца и стяжаем 32 изначально вышестоящих синтеза 32 частей человека по 32 проявленностям четвертого проявления. И возжигаясь этим огнем, стяжаем 32 субъядерных синтеза огня 32 частей изначально вышестоящего отца каждому из нас. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем мощь отца, изначально вышестоящего отца, 17 изначально вышестоящей проявленности четвертого проявления, восприятие изначально вышестоящего отца, 18 проявленности четвертого проявления, главерсум изначально вышестоящего отца, 19 проявленности четвертого проявления, ум изначально вышестоящего отца, 20 проявленности четвертого проявления, щит зерцала изначально вышестоящего отца, 21 проявленности четвертого проявления, соображение изначально вышестоящего отца, 22 проявленности четвертого проявления, меч изначально вышестоящего отца, 23 проявленности четвертого проявления, дива изначально вышестоящего универсума, изначально вышестоящего отца, 24 проявленности четвертого проявления, пламя отца изначально вышестоящего отца, 25 проявленности четвертого проявления, огненную нить изначально вышестоящего отца, 26 проявленности четвертого проявления, провидение изначально вышестоящего отца, 27 проявленности четвертого проявления, хум изначально вышестоящего отца, 28 проявленности четвертого изначально вышестоящего проявления, сердце изначально вышестоящего отца, 29 проявленности четвертого проявления, разум изначально вышестоящего отца, 30 проявленности четвертого проявления, тела изначально вышестоящего отца, 31 проявленности четвертого проявления, дивы человека изначально вышестоящего отца, 32 проявленности четвертого проявления, образ отца изначально вышестоящего отца, 1 проявленности четвертого проявления, слово отца изначально вышестоящего отца, 2 проявленности четвертого проявления, душу изначально вышестоящего отца, 3 проявленности четвертого проявления, синтез образ изначального шестающего отца, четвертой проявленности, четвертого проявления престола изначального шестающего отца, пятой проявленности, четвертого проявления интеллект изначального шестающего отца, шестой проявленности, четвертого проявления трансвизора изначального шестающего отца, седьмой проявленности, четвертого проявления дива планеты Земля, восьмой проявленности, четвертого проявления протоядро изначального шестающего отца, девятой проявленности, четвертого проявления сансару изначального шестающего отца, десятой проявленности, четвертого проявления воссоединенности изначального шестающего отца, одиннадцатой проявленности, четвертого проявления веру изначального шестающего отца, двенадцатой проявленности, четвертого проявления грааль изначального шестающего отца, тринадцатой проявленности, четвертого проявления сознания изначального шестающего отца, четырнадцатой проявленности, четвертого проявления столб изначального шестающего отца, пятнадцатой проявленности, четвертого проявления дивы изначального шестающей метагалактики изначального шестающего отца, шестнадцатой проявленности, четвертого проявления. И выжигаясь 32 частями, мы разворачиваем в каждой из них соответствующий субъядерный синтез огня изначального шестающего отца и выжигаясь изначального шестающим синтезом в каждой из 32 субъядерных матриц, 32 частей, выжигаясь их синтезом и синтезируя схум изначального шестающего отца, стяжаем изначального шестающий синтез 32 частей, 32 проявленностей, 4 проявления в каждом из нас и вмещаем 32 субъядерные матрицы огня, 32 субъядерные матрицы субъядерного огня в каждого из нас. И мы благодарим изначального шестающего отца. Благодарим изначального шестающих владыку Тхуми и Фаи. Возвращаемся в физическое присутствие. И эманируем весь стяжённый огонь, вмещая матрицы субъядерного синтеза огня в физическое тело. Эманируем огонь в изначальный дом изначального шестающего отца. Дом изначального шестающего отца 81-го проявления Екатеринбург. И фиксируем в дивы человека, как в сфере дома вокруг нашего физического тела. Выходим из практики. Аминь. И, в общем-то, переходим к следующей теме. Это мы сейчас попробуем осознать с вами основную практику для четвертого горизонта, для синтез-образа. Называется эта практика, это четвертый вид практики, называется эта практика совершенства мысли. Практика совершенства мысли выросла из практики тхьяны, которая существовала как определенная вершинная практика духа в предыдущую эпоху. Да? Вообще в Пятраше существовало четыре самые распространенные практики. Да? Первая практика, которая существовала в Пятурасу, это практика мистерии, да, это как правильно что-то сделать, куда, как правильно сходить, как правильно подвигаться, как правильно, в конце концов, ложки с вилками держать, или как правильно, там, знаете, вот, ну, в церкви вот это вот там махают, вот эти, да, вот, ну, там, когда пасхальную службу все смотрели, там они что там только не делают, туда сходят, и сюда сходят, и помахают, и свечками вот так вот сделают. Это, ну, вот, определенный, можно сказать, ритуал, да, но вообще это определенное мистериальное движение, да, то есть есть определенные там вот действия, последовательность действий, ну, которые несут какую-то смысловую нагрузку для тех, кто это делает, да. Там зашли, здесь открыли врата, там царские, да, вот эти вот за алтарем, там закрыли, то есть вот это вот. Вот эта последовательность действий, в принципе, называлась мистерией, да, в предыдущей эпохе. В принципе, практика мистерии в новую эпоху, она как практика не существует, потому что правильно двигаться мы более-менее что? Ну, научились. Вообще человечество обладает разнообразием вариантов правильно отстроенных действий. Там в виде танцев, спорта, культуры какой-то человечества, какую вилку где положить, да, то есть, ну, вот, вот этот весь вариант. Вторая распространенная практика пятой расы, кстати говоря, мистерия и в пятую расу пришла фактически из лемуриды, да, то есть одна из нот. Практика, которая в лемуриде была, как вершина, да, то есть там важно было научиться правильно двигаться, да, почему? Потому что тела физически, как материальные объекты, только начинали что? Созидаться. И нужно было пристроиться этой физичностью к определенным условиям и состояниям планеты. Точно так же, как, например, практика магии, она как, с одной стороны, это была развивающая практика в Атлантиде, да, ею восходили в основном, ну, подготовленные ученики Атланты. А в пятой расе это был такой, ну, вот, вариант. Да, с одной стороны, практика магии несла в общенародном варианте некие уже неадекватные составляющие. Единственная, скажем так, та магия, которая была, ну, более-менее удобоварима для пятой расы, это то, что развивал один из учителей иерархии. Его звали Сен-Жермен, да, и даже лучше назывался магией и церемониймейстерство, ну, такой вот вариант, да. Но там, правда, учили немножко, скажем так, Сен-Жермен больше учил не столько с царствами взаимодействовать, сколько с силами планет, то есть это совсем другое качество взаимодействий, да. На новую эпоху практика магии также закрыта. Почему? Потому что в основе магии, с одной стороны, лежит воздействие, да, любое воздействие – это нарушение свободы воли, ну, особенно если тебя об этом что, не просили. С одной стороны, с другой стороны, здесь еще есть одна причина, так как практика магии зарождалась в Атлантиде, а это была немножко другая организация материи, и вся магия строилась на определенных магматических составляющих. Да? Вот мы с вами на третьем синтезе изучали стихии, а в Атлантиде существовала еще одна стихия, стихия магмы. И фактически практика магии была завязана на стихийности магмы. И любое магическое действие, какое бы человек ни производил, да, какой бы энергией он ни пользовался, на магию обязательно срабатывает магматическая энергия. А это сразу уход в подземное существо. То есть фактически стихия магмы, она на данный момент крайне тяжелая, утаскивает людей куда? Ну вот, в нижестоящее выражение. А нам нет, не то, что туда нельзя, нам с планеты в метагалактику уже надо, да, поэтому вот сложность магии, она, в общем-то, вот в этом, да. При этом, в общем-то, никто не отменял определенных взаимодействий энергетических каких-то, да, но без вот этих вот, то есть с царствами, пожалуйста, обмен свободный и так далее, без влияния, воздействий и нарушений свободы воли, да, и без программирования других живых существ на то, что нужно тебе, да, вот. Это, в общем-то, задача, ту, которую магия, да, усиленно пыталась решить, заставить кого-то сделать что-то так, чтобы он еще об этом и не знал, да? Как не так повлиять на мужа, чтобы он еще об этом и ничего не узнал, да? Ну вот это вот. Это такой подсознательный магический опыт, который иногда в духе у некоторых срабатывает. Да? Третья практика, которая, собственно говоря, была развивающая для человечества пятой расы, это такая массовая практика, практика молитвы, да, как умение общаться с отцом, со святыми в первую очередь, ну и с другими людьми. Да? То есть это определенное правильное сложение слов, выраженных в правильном, ну, скажем так, выражении энергии, света или духа. Да? И четвертая практика, которая существовала для учеников, ну, в общем-то, да, то есть для тех, кто шел глубоким путем внутреннего совершенства, эта практика была тхьяна как раз, да, это седьмая ступень раджа-йоги, которая вела напрямую фактически в огонь самадхи, к просветлению, да, то есть в тхьяне ты должен был отстроить определенное совершенство мысли для того, чтобы найти точку безмолвия между двумя мыслями и через это безмолвие пройти на буддическое присутствие и погрузиться в так называемый огонь нирваны, впитать его всем разумом и пробудиться к более высокому состоянию жизни, то есть жизни огнем, по сути дела. Да? И очень долго. Практика крайне правильная, крайне эффективная. И очень долго она сохранялась у нас именно в этом названии, практика тхьяны. Да? Но выяснилось, что даже само название, оно немножко утягивает все-таки в предыдущую эпоху. Потому что у тхьяны пятой расы был только один путь, из материи в огонь. Да? То есть снизу вверх. Ты сначала должен был обработать некую информационную базу и только потом проникнуть своей мыслью в огонь, по сути дела. Да? А новая эпоха характеризуется тем, что у нас появился путь не только из материи в огонь, из материи к отцу, но и от отца куда? В материю. В принципе, когда мы стяжаем что-то запредельное для наших возможностей от отца, да, это именно вот этот путь. Мы сначала просим этого отца нам дать, а потом начинаем в материи это что делать? Развивать. Да? Но вот очень долго вот с этим вот боролись, что чело, все время есть такая тенденция, что пока все не изучу, что я могу сделать? Да? Я же не знаю, что делать. Мне надо почитать, да? Мне надо спросить. И вот это, в общем-то, типология мысли тхьяны пятой расы. Потому что новая эпоха гласит о том, вот все знать невозможно вообще. Да? Метагалактика огромна, обширна. Если мы еще возьмем универсум, то представляете, сколько там информации вообще может быть? Вот на планете у нас уже переизбыток информации, что близится информационный коллапс фактически. Представляете, сколько информации может быть и знаний метагалактики. Но большой вопрос, вся ли она нам нужна, да, и нужно ли все это читать. Есть такой, знаете, вот путь новой эпохи, когда ты можешь впитать огонь от отца, и из этого огня силой мысли познать ту суть, ту запись, тот смысл, который на данный момент тебе владыка что? Дает. Видите, то есть это называется так вот сокращенно расшифровать огонь. То есть из огня достать синтез. И вот мы добивались, да, в тхьяне с точки зрения новой эпохи, чтобы челы пошли не только путем из материи, от знаний к огню, да, а чтобы от огня мы начали нарабатывать новые знания. Это с большим трудом давалось, и, в общем, переломить это так особо и не удалось, поэтому отец сделал просто, он просто поменял название. И, скажем так, с точки зрения новой эпохи, четвертая практика называется совершенство мысли. Да? То есть, когда ты отстраиваешь совершенную мысль любыми возможностями, да? То есть, проникаешь, что из материи от знаний в огонь, что мыслью можешь, скажем так, проникнуть в огонь и достать оттуда ту запись, которая там есть. Увидели? В общем-то, практика совершенства мысли предполагает задействование всего ментального аппарата, о котором мы вчера с вами говорили и сегодня вспоминали. Да? То есть, вкратце. Я просто, чтобы у вас визуальный образ был. Итак, чаша, престол. Слои чаши с ячейками, на дне что? Зерцало, правильно? В огне чаши стоит синтез-образ, тело человека, правильно? Вот вообразите, каким образом происходит обработка информации. Помните, еще вспоминайте, что внутри каждой сферы мысли 64 есть что? Аппараты мышления, то есть некая схема обработки информации, да, которой ты владеешь. Вот смотрите, что значит практика Дхьяны, вернее, практика совершенства мысли. Практика совершенства мысли обязательно основана на огне чаши. Если вы пытаетесь размышлять о чем-то, но не насытили чашу соответствующим огнем, знаете, это не практика, это просто, знаете, гоняние воздуха в голове, как обычно, да, то есть, например, вам нужно осмыслить что-то по вашей профессии, например, вы хотите разобраться с каким-то вопросом, ну, понять, как что действует, например, да, например, вы стяжаете у отца огонь мудрости для того, чтобы это, ну, чтобы у вас мудрость какая-то сложилась по вашей профессии, да, стяжаете у отца огонь мудрости, насыщаете этим огнем чашу. Ну, либо можете не конкретизировать, да, например, просто у отца стяжаете огонь для осмысления вот этого процесса, да. Ну, там попозже вы начнете уже разбираться, какой огонь вам для чего нужен. То есть для того, чтобы, ну, вот, осмыслить что-то, да, это либо огонь мудрости, либо огонь синтеза, да. Видели? Вы огонь направляете в чашу, заполняете ее обязательно до краев этим огнем. И только после этого можно начинать думать, размышлять, да, обрабатывать необходимую информацию. И вот смотрите, что по сути дела происходит, когда мы думаем, да, осмысляем что-то. По сути дела, любая информация – это некий поток огнеобразов с записью чего-то. Да? Атомов, молекул, частиц. И вообразите, что эти атомы, молекулы куда? Они попадают в нашу сферу мысли, да? В первую очередь, в какую? В первую. То есть все начинается с чего? С мифа, логии, да? С мифа как цельности нашей мысли. И вот новая информация нам поступила. Ну, например, мы что-то услышали по телевизору, да? Нас это взволновало, и мы начали об этом думать, да? Дальше происходит что? Сфера мысли проворачивается в огне чаши. Она прям вот так вот, то есть вот проворачивается. И изнутри, ну, грубо говоря, смазывается огнем. То есть огонь фактически начинает затекать вот в те желобки аппаратов мысли. Видели? И этот огонь начинает что делать? Притягивать ту информацию, которая вам поступила, а это огнеобразный вариант, да, то есть атомы, молекулы начинают что делать? Втягиваться в эти желобки, сфера мысли, проворачиваясь через слои чаши, собирает по необходимому вопросу вам всю базу данных, которая накоплена у вас уже. И это точно так же попадает куда? В аппараты мышления. Точно так же сфера мысли, она же ведь огнем уже смазалась, а вы же огонь отца вы развернули в чаше, правильно? То есть отец, когда дает, или владыка, когда дает вам огонь на размышление по какому-то вопросу, он уже помогает вам, внося туда какую-то запись, да? Вот вообразите, что сфера мысли собрала всю информацию, собрала запись из огня отца, собрала поступившую вам информацию, и начинает все эти записи вдавливать в аппараты мысли. И огонь, проходя вместе с этими огнеобразами, по вот этим желобкам, по этим схемам, начинает что делать? Фактически, знаете, вот вскрывать, ну, можно сказать, разрывать оболочки огнеобразов, когда из них начинает, ну, фактически вытекать что? Огонь, а записи начинают что делать? Синтезироваться между собой, то есть поступившая информация, ваша база данных и огонь отца, да? Сфера провернулась раз, то есть если мысль не выработана до конца, то есть она не стала для вас совершенно в первой сфере мысли, сфера проворачивается еще раз смазывается, да, ну я так грубо говорю, смазывается, туда затекает огонь, и, скажем так, огонь продолжает обработку этой информации. Как только аппараты мышления ваши, сложившиеся на данный момент, выработаны, для вас эта мысль считается совершенной. Видите, вот совершенство мысли для каждого человека, оно какое? Разное, да? Потому что то, что для одного недоработанная мысль, песок фактически мысли, да, мусор, то для другого это совершенство мысли. Ну, от чего это зависит? От развитости аппаратов мышления внутри. И от одного требуем, чтобы он доработал мысли, сам додумал, да? А другому, что ну хорошо, молодец, да, вот в таком вот ракурсе. Вы видите, то есть это просто определенная ментальная готовность человека. И вот как только мысль сложилась, она куда? Она притягивается к престолу, фактически, да? Престол заряжает ее мыслью, а дальше, если мы говорим о практике совершенства мысли, дальше мысль, да, сформированная первой мифологической сферой, должна перейти во вторую сферу, в тотемную, да? Когда вы начинаете что делать? Уже отслеживать, например, обрабатывать то, что вам поступило, мифологическая сфера мысли из всего вам поступившего сложила некую цельность, да? Она связала, ее задача связать вашу базу данных, поступившую вам информацию, и записи загнятся. Все, цельность есть, какая-никакая. А дальше передается куда? В тотемную сферу, когда вы начинаете искать что? У вас сложилась некая цельность, и вам надо сделать вывод. Вы первое, что ищете, точки опоры. Да? То есть, что для вас, там, например, да, там, поступившая информация, Путин развелся. Поступившая вам информация, да? Ваш базис данных по этому вопросу. Ну, ах, какой ужас, у нас семейные ценности другие, да? Или, да нормально, все равно не живут. Ну, то есть, ну, такой вот вариант, да? То есть, ну что, вот, у каждого сложилось, что своя цельность, да? А дальше что? Дальше мысль переходит, например, в тотемную сферу, и тотемная сфера начинает, что, ну, я бы так не сделала бы. Ну, я бы показала бы. То есть на что ты опираешься? Нет, я бы вот там вот это вот. Да не, нормально, я бы так вот, да, вот. То есть какие-то вот моменты вот такие. Дальше сложилась мысль в тотемной сфере, да, вы сделали определенный вывод, вы различили. Это хорошо для вас, это плохо для вас, да? Что для вас это значит? Увидели? А дальше сфера опять же притягивается к престолу, заряжается силой и выстреливает куда? В следующую сферу мысли, формальную, когда вы либо понимаете такие действия, да, связывая одну форму с другой, либо что, не понимаете и так далее. Да, то есть, в принципе, идеально, если вы будете проводить любую мысль до восьмой сферы, то есть стараться, по крайней мере, это сделать, чтобы у вас рождалась и логика какая-то по любому поводу, и ассоциации, и образы некие, чтобы у вас возникали, и мыслеформы, и мыслеобразный определенный вариант. Да? Даже, знаете, вот простейший там поход в магазин за продуктами тоже может нести с собой, да, что мыслеобразную мысль на самом деле. То есть мыслеобраз — это не что-то там такое запредельно нереальное, когда на что-то там наставит. Вот это нормальное мышление человека новой эпохи. Знаете, вот базис. Вы видели? Вот таким образом проходит мышление. Практика совершенства мысли. И самое главное это для практики совершенства мысли – это огонь в чаше. И это взаимопроникновенность сфер мысли между собой. То есть, когда мысль из одной сферы перетекает обязательно в другую. Вы видели? То есть, если мысль не перетекает, у нас, знаете, вот это вот кусочки, обрывки, какие-то недоработанные мысли, ничего хорошего в этом нет. На самом деле начинается все еще раньше, да? То есть в Тхьяне предыдущей эпохи было, перед Тхьяной предыдущей эпохи было несколько ступеней еще у Раджа-йоги. Это яма, не яма, этика, чистота тела, да? Это хатха-йога, когда асанами, как определенными позами, человек учился концентрировать энергетику на определенных органах. Да? Дальше четвертая степень – это пранаяма, это знаменитое, через дыхание насытиться чем? Энергией воздуха, да? То есть из воздуха достать энергию. Кстати говоря, дыхание крайне важно для ментала, важен воздух, которым вы дышите. Нет, это понятно, да, это условия жизни. А есть, когда вы дышите по собственной воле непонятно чем, да, ну, вот такой вот вариант. Это влияет на качество мысли. Почему? Потому что ментал начинает пользоваться, ну, не очень качественной энергетикой, да, определенной. Но даже здесь есть вариант для новой эпохи, понимаете, не столько страшна там окружающая среда, потому что любую энергию можно достать из, для силы мысли из огня отца, да. А после пранаямы шла еще одна ступень, то есть если вот там предыдущий нас не очень интересует, потому что этика и чистота физического тела, но она более-менее что, наработана, знаете, там одна реклама по телевизору, что стоит, да, там и чистота, и ты побрейся этим, и приложи это, и помажься этим, и будешь чистым, здоровым, да, то есть это вот, в начале пятый раз этому обучали, в общем-то, да, и буддийские монахи, они просто так брили голову, и это не только для того, чтобы лучше проникало, это для того, чтобы лишней живности не было, в первую очередь, это я, требование ямы, не ямы было. А что, нет? Слушайте, вы вспомните гигиеническое состояние Европы. В славном городе Парижу что творилось? Нам выкажут, что французские духи – это изысканная культура. Они придуманы-то были не для того, чтобы что-то, а для того, чтобы другим не пахло. И вот эти вот прически у дам были, и они не расплетались годами. Вот, все, ладно, я дальше продолжать не буду. Вы поняли, то есть, скажем так, было необходимо обучать человека, да, следить за чистотой той среды, в которой живет его тело, потому что это в первую очередь влияет на чистоту энергетики, да, то есть, вот, ну вот, накапливается не только грязь, да, глядишь, там майку нашел, помните про Чукчу? Вот этот анекдот. А самая здесь проблема то, что энергетика таким образом не очищалась у человека. Это вот, ну. Ой, видели? Поэтому с пранаямой тоже, в общем-то, попроще, потому что мы можем энергетику для энергию для мысли получать из огня. Да? А вот следующие две ступени, они крайне важны, и их очень много чела пропускают. Не потому что не хотят, а потому что либо не наработано, либо просто не обращают на это внимания. Потому что следующая ступень за пранаямой была пратьядхара, когда ты сосредотачивался, да, на чем-то, ну, на каком-то объекте или предмете, там, помните, вот эти практики, там, сосредоточиться на пламени свечи, например. Да? Но это начало обучения было, на самом деле, если так вот убрать заморское слово прасидхара, да, то вообще вот суть этого действия – это сосредоточение и вникновение, проникновенность тем, о чем ты собираешься думать, да, или тем, о чем ты собираешься думать. И вот проникновенности, вникновенности нам не хватает. Мы получаем какую-то мысль, нам что-то сказали, мы это взяли, и как списанные торбы понеслись исполнять, да. А нужно что сделать? Вам поступила информация какая-то, нужно что? В нее вникнуть. Что это за мысль? Почему она вам поступила? От кого она вам поступила? Какую энергетику эта мысль несет? А если в этой мысли какая-то энергия или свет? Или это просто мусор жизни, да, и фон, экологические шумы? От кого вы получили эту информацию, да? С какими там посвящениями, статусами человек, да, то есть вообще вы доверяете этому человеку, не доверяете, ну, знаете, вот так вникнуть, да, в то, что вам поступило, проникнуться этим. Но самое главное, больше всего, чего не хватает, это даже не проникновенности информации или мыслями, которые тебе поступают, а недостаток вникновенности в огонь, который мы просим у отца или владыки, да, то есть вот вообще вникновенность и проникновенность огнем, это по большому счету начало даже синтеза, потому что ты вожжёшься, ты должен этим напитаться, проникнуться, чтобы, знаете, как вот, ну, стать единым целым, да, и только потом идет следующее подготовительное к тхьяне, да, или к совершенству мысли стадия. Называлась она в пятой расе дхарана, но если переводить на русский язык, это концентрация. Причем это не просто концентрация ради концентрации. а это концентрация с автоматическим слиянием. Например, фраза Иисуса «Я и Отец мой едины» да, – это выражение Дхараны, по сути дела, Иисуса с Отцом. Когда он настолько был на Отце концентрирован, да, что это вызывало автоматическое слияние с ним всегда и везде. Ну, для Иисуса, видели? И вот этой концентрации и вникновенности очень не хватает. Она крайне важна для правильного исполнения совершенства мысли. Поэтому вы получаете какую-то информацию, или вам нужно что-то обдумать. Вы стяжаете у Отца и Владыки огонь. Сосредотачиваетесь на нем, проникаетесь этим огнем, все чаши ваши, всеми частями, да? А дальше начинаете концентрироваться на огне Отца и Владыки. Потому что, в общем-то, основное, да, что будет происходить у вас, это работа огня, по сути дела. Потому что огонь, он будет доставать все записи, отсекать ненужное или привлекать необходимое. Да? И только потом у нас начинается весь тот процесс, о котором я вам сейчас рассказала. Да? Поэтому в коллективных практиках, там, на синтезах, у нас особо времени нет, чтобы там долго вникать, да? Долго сосредотачиваться. Это, по большому счету, ваша работа такая индивидуальная, когда вы дома, там, в спокойной обстановке, можете сесть и с чувством, с толком, да, сосредоточиться на огне Владыки, сконцентрироваться на нем, да, для чего это надо. Когда это вами отработано, вы делаете это автоматически, свободно, да, то есть у вас вопрос в концентрации мысли уже что? Не стоит. Что бы вокруг вас ни происходило, понимаете, то есть вот. Ты можешь думать, когда вокруг тебя сложные обстоятельства, или тебя от этого трясет, грубо говоря. Видели? Поэтому, по большому счету, вот, используя этот механизм, вы можете сканировать ситуации любые. Потому что, например, вам нужно просканировать какую-то ситуацию. Да? Давайте так, ладно. У нас хоть времени немного, быстренько это сделаем. Вошли сейчас в хорошее состояние. Изначально вы считаете, что Кутхули вам сейчас фиксирует огонь. Проникайтесь им чашей. И глаза можете закрывать, можете не закрывать. Вот это такой, это мы не в практику ходим, это, знаете, такой элемент жизни, скажем так, да, такой нормальный. Проникайтесь этим огнем, вникайте в него. Ну, попробуйте его прожить. Вот он совершил, вот чаша, она вот так вот у вас стоит сейчас. Огонь Владыки начинает, знаете, как вот чаша так заполнена огнем, но огонь Владыки вы сейчас можете просто почувствовать, он так вот от зерцала начинает, знаете, как волна такая идет вот на горле, прямо вот так вот, да, и начинает закрывать, вникните в него. И начинаем на этом огне концентрироваться. А теперь вспоминайте ваш вопрос, ситуацию, которую вы хотите посканировать. Ну, выясните, куда идет ситуация, да, вот. Все, что у вас идет, все, первое, что приходит в голову. А теперь огнем изначального шитающего Владыки стягиваете из информополя планеты любую необходимую вам информацию по этому вопросу. Это частички записи. Это может быть не какая-то глобальная информация, да? Это может быть конкретная информация там, по вашему какому-то взаимодействию с другими людьми. Все же выходит в информ поля, все же там есть, правильно? Взяли, стянули. А теперь вы, сжигаясь огнем изначального шитающих Владык, начинаете об этой ситуации размышлять. Вот что вас интересует в этой ситуации? Попробуйте увидеть ее целостно. Ну, первой сферой мысли, как она вообще вам кажется? Что вы представляете? Вы начинаете размышлять и делать предположения свободно. Вот дайте мысли, знаете, вот пройти рядом с вами, а вы за ней понаблюдаете, как она проходит. Что в этой ситуации происходит? Получается у вас то, что вам нужно, не получается, к чему дело идет. Есть, например, смысл вам там участвовать? Нет, знаете, вот, ну вот размышляйте, мысль ведите сами. И знаете, и сами, и получается, что вы сами себе отвечаете. То есть у вас всплывает мысль какая-то. Вы знаете вопрос? Вам у вас всплывает мысль. И продолжаете просто эту информацию и мысль проводить по сферам мысли до определенного состояния, когда вы не получите необходимый вам ответ. Фактически он сейчас начинает, вот то, что вам необходим ответ, начинает сгущаться около престолов ваших. Это физически даже проживается, как некая концентрация на головном мозге. Знаете, как вот, вот весь вот даже, да, вот престол так поддавливать начинает. Это вот начинает концентрироваться итоговый ответ ваш. Итог, знаете, вот он как вспышка. Надо вот так, например, да? Или вот так. Или будет то-то. Вот сейчас вот близится вот этот вот момент, когда эта вспышка у вас произойдет. Найдите этот ответ вас. Вот он есть. Фактически теперь от головы ваша итоговая мысль начинает расходиться по чаше. Вот отсюда вот так вот. Раз. И определенное, даже теплое состояние в груди. Все. Теперь огнем изначального стоящего владыки пережигает, знаете, все остаточные вот эти вот выражения, все, что вам не пригодилось, что вы из информ-поля стянули, ну, чтобы это не зависало у вас. Просто утвердили, все, оно сгорело. Все. Вот, в общем-то, простой достаточно вариант, да? Скажем так, вы можете этим пользоваться совершенно вот всегда, абсолютно нормальная работа ментального тела. Вы даже если вот вы найдете, наработаете контакт с чашей Грааля, да, просто начиная задумываться о какой-то ситуации, у вас уже будет рождаться что? Ответ, да? Если вас не устраивает, можете дорабатывать ситуацию, например, в ваших чашах на зеркале, да? Ну, вот, увидели? Все, у нас с вами топовая практика, осталось время только на нее, да. Мы стяжаем 32-рицу 4-го синтеза, ядро синтеза, и книгу мы не получали с вами, да, и книгу 4-го синтеза, которую вы будете в следующем месяце весь читать. Кто на предыдущих синтезах не был, вам еще отец в этой практике сразу сформирует здание дома четырехэтажное на 32-м присутствии. Это здание человека новой эпохи. Все, быстренько делаем практику, потому что времени почти уже не осталось. Все, выжигаемся всем накопленным огнем. Выжигаем весь синтез частей каждого из нас. И синтезируя с изначально вышестоящими владыками Кутхуми и Фаи. Выжигая всех огнем, переходим в зал управление синтеза иди, восстановясь предизначально вышестоящими владыками Кутхуми и Фэнь, синтезируясь с их ум, стяжаем и выжигаемся изначально вышестоящим огнем синтеза, прося преобразить каждого из нас на итоговое стяжание 4-го синтеза основ. И выжигаясь этим огнем, мы переходим, развертываемся в зале изначально вышестоящего отца, на 64-й вышестоящей проявленности единого проявления. И синтезируя с хум изначально вышестоящего отца, мы стяжаем изначально вышестоящий синтез стандарта субъядерного синтеза огня 4-го синтеза основ, стяжая 16896 единиц субъядерного синтеза огня, выжигая смещаемых в нас, синтезируя с изначально вышестоящим отцом, стяжаем огонь книги 4-го синтеза основ. То первый раз на синтезе стяжаете еще огонь здания дивы человека на 32-м присутствии четырехэтажного. И в этом огне мы переходим в зал книг синтезов основ к изначально вышестоящему владыке Кутхуми. Становясь пред ним, стяжаем книгу 4-го синтеза основ. Книга перед вами в воздухе, берете ее двумя руками, возжигаясь этой книгой. Переходите в ваше здание на 32-й присутствие, становитесь на 4-м этаже и кладете книгу 4-го синтеза основ на ваш стол чела. Со стола берете книгу 3-го синтеза основ, если вы на нем были, если она у вас есть. Вместе с книгой возвращаемся в зал к изначально стоящему владыке Кутхуме, возвращая владыке книгу, благодаря его за возможность работы с книгой синта за весь предыдущий месяц. И мы синтезируемся еще глубже с изначально вышестоящим отцом, переходя в его зал на 64-ю вышестоящую проявленность единого проявления. И синтезируясь с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем 32 рицу изначально вышестоящего отца, 4-го синца, достижая мощь отца изначального шестоящего отца, 4-го синца, восприятие изначального шестоящего отца, 4-го синца, главерсум изначального шестоящего отца, 4-го синца, ум изначального шестоящего отца, 4-го синца, щит зерцала изначального шестоящего отца, 4-го синца, соображение изначального шестоящего отца, 4-го синца, меч изначального шестоящего отца, 4-го синца, пламя отца изначального шестоящего отца, 4-го синца, огненную нить изначального шестоящего отца, 4-го синца, провидение изначального шестоящего отца, 4-го синдза хум, изначального шестоящего отца, 4-го синдза сердца, изначального шестоящего отца, 4-го синдза разум, изначального шестоящего отца, 4-го синдза тела, изначального шестоящего отца, 4-го синдза дивы человека, изначального шестоящего отца, 4-го синдза образ отца, изначального шестоящего отца, 4-го синдза слова отца, изначального шестоящего отца, 4-го синдза душу, изначального шестоящего отца, 4-го синдза синтез образ, изначального шестоящего отца, 4-го синдза престол, изначального шестоящего отца, 4-го синдза интеллект, изначального шестоящего отца, 4-го синдза трансвизор, изначального шестоящего отца, 4-го синдза дивы планеты Земля, изначального шестоящего отца, 4-го синдза протоядро, изначального шестоящего отца, 4-го синдза сансару, изначального шестоящего отца, 4-го синдза воссоединенность, изначального шестоящего отца, 4-го синдза веру, изначального шестоящего отца, 4-го синдза грааль, изначального шестоящего отца, 4-го синдза сознание, изначального шестоящего отца, 4-го синдза столб, изначального шестоящего отца, 4-го синдза дивы, изначального шестоящей метагалактики, 4-го синтеза, изначального шестоящего отца в каждом из нас. И мы выжигаемся 32 частями изначального шестоящего отца, стяжая изначального шестоящий синтеза с 32 лиц человека, 4-го синтеза каждому из нас. И впитывая весь синтез частей в каждого из нас, мы синтезируем 4 32 лиц и 4 синтезов основ, выжигая четверичный синтез 32 лиц, стяжая изначального шестоящий синтез. Если мы синтезируемся с изначального шестоящим отцом, мы стяжаем ядро 4 синтеза основ каждому из нас, впитываем его, синтезируя с тремя синтезами основ, стяженными ранее, и выжигаемся четверичным ядром синтеза 4 синтезов основ в каждом из нас и в синтезе нас, разворачивая весь возможный потенциал синтеза собою и выжигаясь этим огнем. Мы стяжаем изначального шестоящего отца прямой огонь изначального шестоящего синтез образа изначального шестоящего отца и прямой огонь и синтез 4-го изначального шестоящего проявления единым синтез образом каждому из нас. И мы благодарим изначального шестоящего отца, благодарим изначального шестоящего отца Кутхуми и Фаи за 4-й синтез основ, возвращаемся в физическое присутствие, развертывая все стяженное и возожженное физически, разворачивая ядро 4-го синтеза, четверичное синтез ядро, разворачиваем 32 рису 4-го синтеза, четверичную синтез 32 рису в каждом из нас и в синтезе нас, и выжигаясь прямым огнем изначального шестоящего синтез образа изначального шестоящего отца, мы эманируем огонь в изначальный дом изначального шестоящего отца, дивы 81-го проявления Екатеринбург с филиалами. Фиксируем в дивы человека в сфере дома вокруг нашего физического тела. И выходим из практики. Аминь. Все, 4-й синтез закончен. Я вас поздравляю с его стяжанием. Еще минуточку, подождите. У нас 5-й синтез переносится. И он будет 29-го, 30-го июня. То есть в конце этого месяца. Вместо второй недели июля. Да? То есть у вас получится 2 месяца отпуска, скажем так, да? С одной стороны, с другой стороны, силы и работа с причинами будет у вас фиксироваться не один месяц, а целых 2. Да? То есть это очень хороший такой вариант. В Поэтому имейте это в виду, то, что будет воскресенье конца месяца, 29-30. Также с 9 до 15. Все, всем спасибо, до свидания.
Спасибо.